Контора мадам Куриган находилась на Рю-де-Рен. В гильдии литераторов ходили легенды об ее оранжерее с орхидеями, которую дама со временем превратила в свой кабинет. И Паскаль посоветовала мне принести ей в подарок новый экспонат для коллекции. Паскаль дружила с членами так называемой «Бригейд Курриган», слаженного квартета литераторш разных национальностей, работавших под началом мадам Куриган. И благодаря их протекции я добился аудиенции у давнего друга и агента Каракса. Я появился в конторе с цветочным горшком в руке. Члены Бригейд Курриган, Хильда, Клодия, Норма и Тоня, приняли меня за посыльного из ближайшего цветочного магазина. Как только недоразумение разрешилось, меня проводили в кабинет к мадам Куриган. Едва переступив порог, я увидел витрину с полным собранием сочинений Хулиана Каракса и ботанический сад высшей категории. Мадам Куриган терпеливо выслушала меня, докуривая сигарету. Дым от нее опутывал помещение легкой паутиной.
«Честно говоря, однажды Хулиан рассказал о Даниэле и Беа», — произнесла она. «Но с тех пор прошло много времени. Я уже давно не получала вестей от Хулиана. Раньше он часто навещал меня, однако...»
«Он заболел?»
«Наверное, можно и так выразиться».
«Чем?»
«Меланхолией».
«Может, Томмазо Количчо знает что-нибудь о нем?»
«Сомневаюсь. Я веду дела с Томмазо и встречаюсь с ним каждую неделю. Насколько мне известно, он тоже ничего не слышал о Хулиане года три, по меньшей мере. Но все же попробуйте. Сообщите мне, если что-нибудь узнаете».
Томмазо Количчо жил с женой на баркасе, набитом книгами и пришвартованном на берегу Сены, в полукилометре от острова Сите. Его супруга Элейн, тоже служившая редактором, встретила меня на пристани с приветливой улыбкой.
«Наверное, вы юноша из Барселоны», — уточнила она.
«Он самый».
«Поднимайтесь на борт. Томмазо читает отвратительную рукопись и будет признателен, если его прервут».
Внешностью Томмазо Количчо напоминал старого морского волка и носил капитанскую фуражку. Несмотря на убеленную сединами голову, в его глазах отчасти сохранилось выражение детского лукавства. Выслушав мою историю, он не спешил с ответом, погрузившись в задумчивость.
«Молодой человек, есть две вещи, которые почти невозможно найти в Париже. Во-первых, достойную пиццу, а во-вторых, Хулиана Каракса».
«Я готов пожертвовать пиццей и удовлетворить с Караксом», — вырвалось у меня.
«Хорошей пиццей жертвовать не рекомендую. Почему вы думаете, что Хулиан, если он еще жив, захочет с вами разговаривать?»
«А с какой стати ему умереть?»
Томмазо Количчо смерил меня взглядом, исполненным грусти.
«Люди имеют обыкновение умирать, причем чаще всего именно те, кто заслуживает продолжения жизни. Вероятно, Господу необходимо освобождать место для определенного количества сукиных детей, поскольку без них ему было бы скучно доводить до совершенства сотворенный им мир».
«А мне необходимо верить, что Каракс жив», — заявил я.
Томмазо Количчо усмехнулся.
«Поговорите с Розье».
Много лет Эмиль де Розье был редактором Хулиана Каракса. Поэт и прозаик в свободное время, Розье давно работал в различных парижских издательствах и сделал успешную карьеру. В рамках своей трудовой деятельности он много издавал, как на испанском, так и в переводах на французский, произведения запрещенных испанских авторов, живших в изгнании, а также выдающихся латиноамериканских писателей. Томмазо Количчо сообщил мне, что недавно Розье назначили главным редактором издательства «Люмьер», фирмы небольшой, но с отличной репутацией. Его штаб-квартира находилась неподалеку, и я немедленно отправился в ту сторону. У Эмиля де Розье было совсем мало времени, однако он согласился выслушать меня, любезно пригласив отобедать в кафе, находившемся по соседству с издательством на Рю дю Драгон.
«Мне нравится замысел вашей книги», — сказал он из вежливости,
а может, и вполне искренне.
«Кладбище забытых книг — оригинальное название».
«Это единственное, на что я оказался способен», — признался я. «Для всего остального мне нужен Хулиан Каракс».
«Насколько я знаю, он больше не пишет. Некоторое время назад Хулиан опубликовал один роман под псевдонимом, причем не у меня. А потом ничего, полная тишина».
«Как вы думаете, он все еще в Париже?»
«Я бы весьма удивился. Тогда я услышал бы что-нибудь о нем. Месяц назад я встречался с его бывшим голландским редактором, моей приятельницей Нелике. Она сказала, что кое-кто в Амстердаме ей говорил, будто 2 года назад Каракс отправился на корабле в Америку и умер в плавании. А вскоре другой человек сообщил ей, что Каракс все-таки добрался до материка и теперь сочиняет под псевдонимом сценарий для телевизионных сериалов. Сами выбирайте вариант, какой вам больше нравится».
Наверное, Розье заметил отчаяние на моем лице. Еще бы, ведь я раз за разом упирался в тупик.
«А хотите совет?» — произнес он.
«Буду признателен».
«Практический совет. Я даю его всем начинающим писателям, которые спрашивают, что им делать дальше. Если намерены стать писателем, сочиняйте. Если у вас есть о чем рассказать, непременно расскажите. Или хотя бы попытайтесь».
«Если человеку достаточно иметь занимательную историю, чтобы стать литератором, каждый мог бы стать беллетристом».
«Ха, только представьте этот кошмар. Мир полный беллетристов. Конец света».
«Вероятно, еще один писатель — это последнее, в чем нуждается мир».
«Позвольте миру решить самому», — возразил Розье. «И если не пройдете отбор, не расстраивайтесь. Вам же лучше, согласно статистическим данным. Однако, если однажды вам удастся сознанием дела изобразить на бумаге нечто в русле того замысла, что вы мне изложили, загляните ко мне. Возможно, меня ваш труд заинтересует».
«А до тех пор?»
«А до тех пор забудьте о Караксе».
«Сэмпера ничего не забывает. Это врожденное отклонение».
«Я вам сочувствую».
«Тогда проявите милосердие». Розье заколебался.
«У Хулиана был друг, самый близкий друг. Его звали Жан Раймон Плано. Он не имеет никакого отношения к нашему нелепому мирку. Человек умный, наделенный крепким душевным здоровьем, не подверженный всяким глупостям. Только он может знать что-нибудь о Хулиане».
«А где его найти?»
«В катакомбах».
Мне следовало начинать оттуда. Поскольку речь шла о Караксе, то его следы, если еще сохранилась надежда обнаружить их на земле, неизбежно должны были отпечататься в необычном и пугающем месте, словно сошедшем со страниц его романов, в парижских катакомбах. Жан Раймон де Плано был крупным крепким мужчиной, и с первого взгляда его могучая фигура внушала страх. Однако добродушие и чувство юмора немедленно развеивали неблагоприятные впечатления. Он работал в торговом бюро управляющей компании, занимавшейся техническим обслуживанием, оборудованием туристических зон и всем, что касалось уникальной оконечности потустороннего мира.
«Добро пожаловать на тот свет, цыпленочек», — заявил Плано,
стиснув в медвежьем рукопожатии мою ладонь так, что у меня захрустели кости.
«Чем могу быть вам полезен?»
«Я хотел бы узнать, не поможете ли вы мне найти одного вашего друга?»
«Он жив?» — улыбнулся Плано. «О живых я мало что помню».
«Речь о Хулиане Караксе». Едва я произнес имя писателя, Плано нахмурился, утратив дружелюбие, и двинулся на меня с угрожающим видом злобного сторожевого пса.
«Черт возьми, кто вы такой?»
Хулиан Семпер. Родители назвали меня в честь Хулиана Каракса».
«По мне, так хоть в честь изобретателя писсуаров».
Я испугался за свою шкуру и попытался ретироваться. Стена, возможно, прилегавшая к катакомбам, помешала мне отступить. Я живо представил, как мои останки впишутся навсегда в склеп, где покоятся сотни тысяч черепов.
«Мои родители были знакомы с Хулианом Караксом. Даниэль и Беа», — объяснил я.
Несколько мгновений Плано сверлил меня взглядом. Я прикинул, что мои шансы получить по физиономии приближаются к 50%. Вторые 50% сулили неопределенный результат.
«Вы сын Даниэля и Беатрис?»
Я кивнул.
«Из книжного магазина Сэмпера?»
«Да».
«Докажите».
Почти целый час я пересказывал ему все то, о чем говорил уже бывшим литературным агентам и редактору Каракса. Плано слушал меня внимательно, и мне почудилось, будто он загрустил, и печаль его становилась глубже по мере того, как текло мое повествование. Когда я замолчал, Плано достал из кармана пиджака гаванскую сигару и закурил ее, выпустив облако дыма, угрожавшее накрыть Париж целиком.
«Вы знаете, как мы с Хулианом познакомились?»
Я покачал головой.
«В юности я работал с ним в одном паршивеньком издательстве. Это было еще до того, как я понял, что эта империя мертвых сулит более радужные перспективы, чем литература. Я служил в рекламном отделе и предлагал на продажу всякую дрянь через объявления, которые мы обычно публиковали. Каракс сочинял на заказ страшные истории. Они отлично шли под хорошую сигару, вроде этой. Сколько мы их выкурили в кафе в подвальчике дома, где находилось издательство, провожая взглядом цыпочек в рассвете лет. Славные были денечки. Не валяйте дурака, берегитесь старости, ведь она не прибавляет ни достоинства, ни мудрости, ничего стоящего, даже дерьма на палочке. Кажется, это ваше выражение. Однажды я слышал его от Хулиана, и мне оно показалось весьма точным».
«Вы знаете, где я мог бы его найти?» Плано пожал плечами.
«Некоторое время назад Хулиан уехал из Парижа».
«А вам известно, куда он отправился?»
«Он не сообщил».
«Но вы наверняка догадываетесь».
«Да вы хитрец».
«Так куда же?» — не отступал я.
«Где находит убежище человек, когда старится?»
«Не знаю».
«Тогда вы не отыщете Хулиана».
«В воспоминаниях?» — рискнул предположить я. Плано одарил меня улыбкой. «Вы хотите сказать, что он вернулся в Барселону?» — уточнил я.
«Не в Барселону, а к тому, что он любил».
«Я не понимаю».
«Хулиан тоже не понимал, по крайней мере, в течение долгого времени. Ему пришлось прожить целую жизнь, чтобы осознать, что было самым дорогим для него».
«За долгие годы я наслушался множества историй о Караксе и все же растерялся, как и в тот день, когда приехал в Париж».
«Если вы тот, за кого себя выдаете, вам следовало бы знать», — уверенно заявил Плано. «И, как принято говорить в литературе, вы закрываете глаза на правду, хотя вряд ли настолько глупы».
Я поперхнулся. «Я сообразил, о чем вы говорите. Вернее, о ком?»
«Тогда вы знаете, что вам нужно сделать».
В тот же вечер я распрощался с Парижем, Паскаль, блестящей карьерой в ресторации и гнездышком в облаках, отправившись на вокзал Аустерлиц. Потратив оставшиеся деньги на билет в третьем классе, сел на ночной поезд до Барселоны. Я прибыл в город под утро, пережив путешествие благодаря щедрости пожилых супругов из Лиона, ехавших навестить дочь. Они поделились со мной обильными яствами, купленными вечером на рынке на улице Муфтар, а я допоздна развлекал их своими рассказами. «Счастливого пути», — пожелали они мне на перроне, — «ищите женщину». В течение нескольких дней после возвращения мне все вокруг казалось маленьким, тесным и серым. Свет Парижа еще не сгладился из моей памяти, а мир вдруг сделался огромным и далеким.
«Ну что, вы видели, Эммануэль?» — допытывался Фермин.
«Отличный сценарий», — отвечал я.
«Я так и думал. Им уже интересовался Уилли Уайлдер и компания. Признайтесь, а вы встретили призрака оперы?»
Фермин коварно улыбнулся. Мне следовало догадаться, что он прекрасно понял, зачем я ездил в Париж. «Не совсем», — неохотно произнес я.
«Так что, вы теперь не поделитесь со мной смачными подробностями?»
«Я ждал, что вы расскажете мне что-нибудь этакое. Помните?»
«Сначала разберитесь со своей загадкой, а там посмотрим».
«По-моему, вы поступаете несправедливо».
«Добро пожаловать на планету Земля!» — воскликнул Фермин. «Кстати, удивите меня. Скажите что-нибудь по-французски. Бонжур и о-ла-ла не годятся».
«Cherchez la femme».
«Ищите женщину, французский».
Фермин нахмурился.
«Классический принцип, если дело доходит до маломальски изощренной интриги».
«Вуаля!»
«Вот именно, французский».
Могила Нурии Монфорт находилась в старой части кладбища Монжуик, неподалеку от погребения Исабеллы. Она располагалась на возвышении, окруженном деревьями, откуда открывался вид на море. Именно там, летним вечером 1977 года, я нашел Хулиана Каракса, оббегав в бесплодных поисках все уголки Барселоны, которая начала уже растворяться во времени. Каракс положил цветы на могильную плиту и опустился на каменную скамейку около надгробия. Он сидел у могилы около часа, беседуя с собой. Я не посмел нарушить его уединение. Несколько дней подряд я заставал Хулиана Каракса на одном и том же месте. Он слишком поздно понял, что та, кто был ему дороже всех на свете, женщина, пожертвовавшая ради него жизнью, больше никогда не услышит его голоса. Он ежедневно возвращался к месту ее упокоения и садился у могилы, чтобы поговорить с ней и провести рядом остаток жизни. Однажды Хулиан Каракс приблизился ко мне, посмотрев с молчаливым вопросом. Кожа, обгоревшая при пожаре, восстановилась, создав ему новое лицо без возраста, лишённое всякого выражения, которое он прятал под густой бородой и шляпой с широкими полями.
«Кто вы?»
В его голосе не звучало ни тени враждебности.
«Меня зовут Хулиан Семпер. Я сын Даниэля и Беа».
Хулиан Каракс кивнул.
«Они здоровы?»
«Да».
«Знают, что вы пришли сюда?»
«Об этом никому не известно».
«Позвольте поинтересоваться, зачем вы сюда явились?»
«Могу я пригласить вас на чашечку кофе?»
«Я не пью кофе», — ответил он, — «но можете угостить меня мороженым».
Наверное, выражение лица выдало мое удивление.
«В детстве я не пробовал мороженого. Я открыл этот десерт позднее, как и множество других вещей».
Мечтая об этом мгновении, я перевернул Париж и Барселону лишь для того, чтобы встретиться с ним. И вот, наконец, томным летним вечером сидел с Хулианом Караксом за одним столиком в кафетерии с прохладительными напитками на Королевской площади, заказав ему два шарика земляничного мороженого и вафлю. Себе я взял лимонад со льдом, поскольку уже начинала донимать душная жара, становившаяся проклятием Барселоны каждое лето.
«Чем я могу быть вам полезен, сеньор Семпер?»
«Если я объясню вам, вы сочтете меня глупцом».
«У меня сложилось впечатление, будто вы потратили время, разыскивая меня. И теперь, когда вы меня все-таки нашли, Я сочту вас глупцом, если вы мне ничего не расскажете».
Я выпил полстакана лимонада одним глотком и поведал ему о своем замысле. Хулиан Каракс серьезно выслушал меня, не выказывая признаков неудовольствия или предубеждения.
«Великолепно», — произнес он,
когда я замолчал.
«Не смейтесь надо мной».
«И в мыслях этого не держал. Я говорю то, что думаю».
«А что вы еще думаете?»
«Вы сами должны сочинить роман. Он всецело ваше детище».
Я покачал головой.
«Не представляю, как это сделать. Я не писатель».
«Купите Ундервуд».
«Ха-ха, не знал, что эта реклама выходила и во Франции».
«Она выходила во всех странах. Не верьте рекламе. Оливетти тоже сгодится».
Я улыбнулся. Во всяком случае, чувство юмора сближало нас с Караксом.
«Позвольте, я вам кое-что покажу», — предложил Каракс.
«Как писать?»
«Этому вам придется учиться самостоятельно. Ремеслу писателя можно научиться, но невозможно научить. В день, когда осознаете смысл сказанного, вы сделаете первый шаг к тому, чтобы стать писателем».
Распахнув черный льняной пиджак, Хулиан Каракс достал из внутреннего кармана блестящий предмет, положил его на стол и подтолкнул ко мне.
«Возьмите».
Предмет оказался самой восхитительной на свете авторучкой, королевой в линейке Монблана. Особую прелесть вещички сообщало золотое с платиной перышко. Будь я ребенком, вообразил бы, что только из-под такого пера рождаются шедевры.
«Принято считать, что она принадлежала Виктору Гюго, хотя лично я всегда был склонен придавать легенде метафорический смысл».
«Разве во времена Виктора Гюго существовали уже авторучки?» — удивился я.
«Первую автоматическую ручку запатентовал в 1827 году румынский изобретатель Петраше Поинаро. Но только к 80-м годам XIX века механизм удалось усовершенствовать настолько, что возросший спрос на подобную ручку позволил наладить их массовое производство».
«Значит, она могла принадлежать Виктору Гюго?»
«Ну, если вам так хочется. Будем считать, что из рук Гюго она перешла в не менее достойные и подающие большие надежды руки Даниэля Семпера, моего доброго друга. Вскоре попала ко мне, и я хранил ее долгие годы в ожидании дня, когда за ней придет некто, человек вроде вас. Заветный час настал».
Я решительно покачал головой, пытаясь вернуть ему ручку обратно. «Ни в коем случае. Я не могу ее взять. Она принадлежит вам».
«Перо никогда никому не принадлежит. Это свободный дух. Он задерживается рядом с человеком, пока в нем есть нужда».
«Так говорил герой одного из ваших романов».
«Меня часто упрекали, что я повторяюсь. Общая беда всех беллетристов».
«Меня она минула. Признак того, что я не писатель».
«Всему свое время. Возьмите перо».
«Нет». Каракс пожал плечами и спрятал ручку в карман.
«Вы просто еще не готовы. Ручки ведут себя, как кошки. Следуют только за тем, кто в состоянии накормить их. И уходят, как пришли».
«Что вы ответите на мое предложение?» Каракс доел мороженое.
«Поступим следующим образом. Напишем книгу совместно. Вы вложите силу и энтузиазм юности, а я покажу трюки старого ученого пса».
Я оцепенел. «Вы говорите серьезно?» Он встал из-за стола и похлопал меня по плечу.
«Спасибо за мороженое. В следующий раз угощаю я».
Мы встретились снова и с тех пор виделись часто. Каракс обычно, зимой и летом, заказывал 2 шарика земляничного мороженого и никогда не притрагивался к вафле. Я давал ему сочиненные мной отрывки, он читал их, вычеркивал неудачные пассажи и кое-что менял. «Не уверен, что такое начало подойдет», — делился я с ним сомнениями.
«У истории нет начала и конца, есть лишь входная дверь».
Во время наших свиданий Каракс вдумчиво читал новые страницы, принесенные мною. Он снимал с ручки колпачок и делал пометки, которые использовал потом, чтобы объяснить мне с бесконечным терпением, что получилось плохо. А плохо получалось почти все. Пункт за пунктом Каракс показывал, где ничего не вышло, растолковывал причину и подробно описывал, как исправить положение. Его анализ был весьма дотошным. Если я находил у себя одну ошибку, он обнаружил 15 из тех, что я в упор не видел. Каракс разбирал каждое слово, предложение, абзац и преобразовывал, проделывая тонкую работу, подобно ювелиру с его чувствительной лупой. Он не проявлял лишнего снисхождения, напоминая инженера, объяснявшего ученику принцип работы двигателя внутреннего сгорания или паровой машины. Порой подвергал критике обороты речи или сюжетные линии, которые я находил весьма удачными, почерпнув их из его произведений.
«Не пытайтесь подражать мне. Копировать других писателей — все равно, что пользоваться костылями. Они служат опорой и помогают выработать свою манеру, но это удел новичков».
«А кто я, если не новичок?» Я не представлял, где Каракс ночевал и проводил время помимо наших свиданий. Он не говорил мне, а я не осмеливался спросить. Мы всегда встречались в кафе и барах старого города. Единственным важным условием являлось то, чтобы в заведении подавали земляничное мороженое. Мне было известно, что каждый день Каракс навещал Нурию Монфорт. Прочитав фрагмент романа, где она появлялась в качестве героини, он улыбнулся с бесконечной печалью, заразив ею даже меня. Хулиан Каракс лишился слезных желез в пожаре, который изуродовал его, и не мог плакать. Но я не знал другого человека в своей жизни, настолько преисполненного скорбью утраты. Мне хотелось верить, что мы подружились. По крайней мере, у меня не было и не будет ближе друга, чем он. Вероятно, сыграла свою роль горячая симпатия Каракса к моим родителям или своеобразный ритуал по воссозданию прошлого помогал ему смириться с болью, ставшей частью его жизни. А может, он просто разглядел во мне какие-то свои черты. В общем, Каракс находился рядом, направляя мои шаги и перо в течение всех лет, что я потратил на сочинение 4 частей романа. Правил, вымарывал и редактировал до самого конца.
«Писать значит переписывать», — повторял он. «Пишут для себя, а переписывают для других».